две достаточно родственные темы, на которые вы, я так понимаю, ну, пишете статьи сейчас, которые вы достаточно подробно исследуете. Это тема декоммунизации и тема инакомыслия.
Они, конечно, пересекаются, несомненно, и мне кажется, что мы здесь используем довольно старую терминологию, потому что инакомыслие нас относит сразу к временам Советского Союза, а декоммунизация, естественно, это противоположный процесс какой-то, ну, условно говоря, коммунизации. Мне кажется, что тут созвучность декоммунизации – демонизация прошлого и такая часто огульная. Я думаю, что со мной согласятся многие слушатели.
Ну и мне кажется, что декоммунизация очень часто, к сожалению, у нас превращается в ту же коммунизацию с противоположным знаком, да, то есть тоже преследование каких-то идеологических воззрений без объяснения, почему это плохо.
Да, об этом, кстати, логично говорить в годовщину Октябрьской революции или Октябрьского переворота, вот события, которые 100 лет назад произошли, и, конечно, с поправкой на время, с поправкой на общую либерализацию, но происходит действительно такое разрушение ценностей и разрушение материальных ценностей. Особенно мне жалко ногу коня Щерса. Знаете, прекрасная нога.
И вот художнику Ройтбурду особенно ее жалко, потому что он вот в нашем эфире говорил, что это памятник искусства. То есть таких хорошо выполненных скульптур коней две только. У Богдана Хмельницкого и у Щерса.
Кстати, мне равно с этой ногой несчастной, мне жалко и советские мозаики, где не изображены там звезды красные, серпы молоты, надписи СССР. Во всяком случае, мне кажется, что можно было эти графические части этой мозаики просто как-то закрасить и оставить. Ну, их для того, чтобы наши дети это все изучали. Ну, если вспомнить Петроград 18-го года, и можно привести пример такой истории, когда разрушалось попросту все. Памятники падали, разрушались монастыри, церкви. Вот, пожалуйста, мы имеем то же самое сейчас.
Но тем не менее, медный всадник устоял.
Ну, конечно, имперская идея, она наверное, близка всем радикалам. Но вот мне кажется, что если большевики действительно захватили тогда власть, и кроме почты, вокзала и телеграфа, то группы, которые сейчас проводят эту политику наскока, они, конечно, власти не имеют. И вот как не вспомнить Юлиуса Фучика, который говорил: «Будьте люди бдительны». Мне кажется, наше общество не бдительно и не осуждает в должной мере выпады и, по сути, террористические акты против артефактов.
Я не раз слышал мнение, что нынешняя ситуация, она во многом инспирирована и поддерживается властями, которые сами не являются ни националистами, ни, в общем-то, ярыми антикоммунистами. Многие из них являются выходцами из коммунистической партии, но ими движут совершенно конкретные экономические интересы, и они накладываются на психологию масс.
Мне кажется, что важно понимать, что в момент кризиса, в том числе экономического, ну и мировоззренческого в том числе, любой радикализм будет популярен. Потому что он притягателен. Это же не субкультурные ребята, там, ультраправые какие-то. Это вполне себе люди в вышиванках с украинскими флагами, повоевавшие. Но это все происходит с молчаливого согласия либеральной интеллигенции. Потому что эти люди, они очарованы, до сих пор очарованы Майданом, этим революционным флером. Это раз. Второе, все-таки на стороне ультраправых то, что многие из них воевали в добровольческих отрядах, батальонах, и действительно сделали, можно сказать, великое дело, да, удержав ситуацию на Востоке. Но какой, правда, ценой? Здесь, может быть, нужно разделять котлеты и мухи, но так как мы сейчас говорим не о гастрономии, а о общественных настроениях, мне кажется, что проблема-то вот в чем. Проблема в том, что в серьезную кризисную ситуацию люди слушают самых крикливых крикунов. И эти крикуны вкладывают в их головы совершенно безумные идеи. Безумные головы, безумные идеи. И мне кажется, это довольно трагично. Трагично, потому что люди, когда они, многие, просто люди не имеют возможности питаться полноценно, не имеют возможности лечиться полноценно, и видят просто экономическое поражение Украины, они хватаются за эту спасительную соломинку, потому что очень тяжело переживается национальное поражение. И я думаю, что мы вместе с постоянными перемогами, мы переживаем постоянное унижение, постоянное поражение. Крым, к хоть он украинский, но мы туда не можем поехать. Донбасс, половина Донбасса контролируется вооруженными группами. И вместе с тем эта ситуация затянулась до неприличия. Я вспоминаю своего погибшего друга, сержанта ВСУ Филиппа Ременца, который погиб на этой войне. И я не понимаю, за что он погиб. Он, наверное, защищал нас.
Людям, тем более, если это большие группы людей, очень, больно признавать, что их какие-то другие группы использовали. И в том числе особенно использовали, скажем, какие-то благие порывы. Вот, может, в этом дело?
Возможно. Мне кажется, что нужно подумать о хлебе насущном и безопасности. Но ни в коем случае не менять безопасность на хлеб насущный. А у нас происходит именно так. Проблемы социальные, которые поднимаются так называемыми левыми, ультралевыми, они касаются практически каждого. А проблемы, которые поднимаются ультраправыми, а именно засилье неукраинцев в Украине, какой-то культурный марксизм, выдуманный специально для того, чтобы травить несогласных, блокирование автономного опера во Львове с помощью, при непосредственном участии спецслужб, подыгрывание полиции, наверное, это говорит о том, что мы в глубокой яме. Мне кажется, что права человека, они для всех. Они для всех, даже для тех людей, которые бегают с колорадскими ленточками, с георгиевскими ленточками. В конце концов, нужно понять, с чем мы воюем. Мы воюем с красным флагом, воюем с серпом молотом, с изображением. И с изображением полосатой ленточки. Мне кажется, что мы должны быть умнее.
Вы знаете, вот для меня достаточно показательной явилась история. И, честно говоря, даже для меня, который в этой сфере работает, достаточно неожиданной, с участием в эфире громадского радио лидера коммунистов, запрещенной партии, ну, на самом деле, не совсем запрещенной, ей запрещено только участие в выборах, а она сама не запрещена.
Давайте так, пришел гражданин Украины в эфир украинского СМИ, говорил в прямом эфире, делал какие-то заявления, беседовал с журналистом. Это преступление? Да, это преступление в глазах ультраправых. Выставка Давида Чичкана, экспонируются графические работы, это плакаты, это преступление? Да, это преступление в глазах ультраправых. А вот в России есть такой публицист, и не знаю, как его назвать, там человек по фамилии Стамахин, Борис Стамахин. Он откровенно русофобские там вещи публикует в бложиках, в своих там соцсетях. Сейчас он сидит в тюрьме и получил недавно премию Андрея Сахарова. Вот. Это происходит в России. А в Украине что, нельзя мнение свое как-то высказывать или публиковать? Я не понимаю, почему вообще такой вопрос возникает, что, мол, человеку нужно заткнуть рот. Ну, я не слушал эфир с Симоненко, я, естественно, не его сторонник, но это тоже человек, который представляет своих избирателей, которых сейчас, конечно, меньше стало несколько, но все равно. Грубо говоря, какова причина того, что его нельзя пригласить? То есть можно пригласить Карася, но нельзя пригласить Симоненко.
Окей, ну вот отлично. Для меня это тоже показательные штуки, потому что и Карась, и Симоненко были в программе «Киев-Донбасс», и после каждого из этих эфиров мы от идеологических их оппонентов слышали, что мы продались, что мы позвали в эфир каких-то врагов. Почему общество А все более расколотое становится, и Б, вот эти его расколотые части становятся все более нетерпимыми к другой точке зрения, к любому проявлению инакомыслия, вот то, с чего мы начинали.
Я думаю, что все мы живем в стрессе. Многие потеряли близких, многие потеряли родину, потеряли имущество. Естественно, что человек, когда находится в подобном состоянии, в пограничном состоянии, естественно, он хочет немедленных решений, и он хочет защитить себя, нападая на другого. Ну, глупо, я считаю, что глупо винить людей в том, что они думают радикально, потому что с ними никто не работает, никто им не вешает на уши какую-то либеральную лапшу, наоборот, вешают на уши лапшу радикальную.
Я не согласен, что никто не работает, радикалы как раз работают, они достаточно активны в пропаганде своих взглядов.
Да, я это имел в виду. Я думаю, что люди хотят просто есть, а когда люди хотят есть, то им не до прав человека, свобод и прочего-прочего, что так дорого нам, я надеюсь.
Вы знаете, вот совсем недавно у меня были в гостях правозащитники, которые вместе с социологами провели большое исследование. Да, там есть вопросы, что украинцы подразумевают под правами человека. Очень часто они, к сожалению, путают права человека с правом на достойную жизнь. Но там удивительная цифра. Больше всего людей в альтернативе свобода и вот обеспеченность, там колбаса, условно говоря, выбирают свободу, вы не поверите, на Донбассе.
Да, конечно, конечно, там они пороху понюхали.
Вот поэтому говорить о том, что вот это стресс и жизненные испытания людей вот радикализуют и как бы заставляют думать о хлебе насущном, это ведь тоже, наверное, преувеличение.
Это просто разный стресс. Я думаю, что стресс от получения платежки в 80% там заработной платы, это одно, а стресс от постоянного бухания, ухания артиллерийских орудий, несколько другое.
Многие достаточно демократично настроенные, как мне казалось, люди, по поводу там того же Симоненко и по поводу Карася, кстати говоря, говорили нам, что ну вот не время для популяризации таких настроений именно в воюющей стране. Вот как вы относитесь к вот этому тезису, что, скажем, если страна переживает, да, непростые времена, а особенно если...
То нужно заткнуться,
да,
всем, да?
Идет война, то, в общем, и цензура где-то оправдана и так далее.
Мне было интересно послушать Карася. Я ему не симпатизирую, но как лидер своей группы или там группировки кто-то называет, он очень интересный человек. Очень интересный человек, который реально добивается своих целей. Он, можно сказать, что он маленький там Наполеон, но я думаю, что этот человек будет во власти 100%, потому что у него настоящий, он настоящий вождь.
Ну, вот
и
смотрите,
интересно смотреть за
вот
этими людьми.
Наверное, части немцев в начале 30-х годов тоже было очень интересно смотреть за Гитлером, да, потому что он тоже был очень яркой фигурой. Но они же не предполагали, во что это все выльется.
Я думаю, что Карась,
здесь
конечно,
же
не
тоже
Гитлер,
может быть какая-то опасность.
Но если вы не будете их пиарить, давать им возможность выходить в эфир, то получается, что это цензура. Мне кажется, что лучше пусть и ребята выговариваются, говорят о Симоненко и Карась. Мне, я еще раз говорю, что дичайше просто благодарю Громадское радио за то, что вы этих персонажей вывели в эфир. Мне было очень интересно их послушать вживую. Я думаю, что на каждого тролля, который там вам гадит в ленте, ну, в Фейсбуке, 100 человек, которым действительно это интересно. Или интересно будет потом. Сам прецедент, что вы пригласили ультраправого и старого там коммуниста, еще с времен КПСС, можно сказать.
Ну, в общем,
да?
Он, мне наверное, это очень крайне интересно. Левый, сейчас левее
да
нет, нету. Да.
Я думаю, что он такой имперец, человек такой советский и... В общем-то, он работает, он до сих пор работает на свою какую-то аудиторию, которая у него безусловно есть. И эти люди просто тупо вычеркнуты. О них никто не пишет. Мне кажется, что медийщики часто и живут в каком-то придуманном мире, а так называемые блогеры, артисты письменного жанра, они живут в мире Фейсбука, тоже в придуманном мире. Конечно, Фейсбук реален, с помощью Фейсбука там Трамп избрался и прочее, прочее. Но
говорят,
люди...
Майдан начался.
Я не знаю. Наверное, Майдан начался из-за другого. Возможно, конечно, из-за твита
ну,
Мустафы Наем.
В том числе, да, Мустафа Наем. Да, да.
Но просто я хочу сказать, что существует... Миллионы людей живут в Украине, которые думают не так, как думают активисты Майдана. Более того, мне кажется, что Facebook, он создает у нас у всех представление об отсутствии в стране компетентных людей вообще. Например, о мозаиках, которые нужно немедленно разрушить и разбить памятники, говорят какие-то там, ну, в лучшем случае, это журналисты. И кричат, а вот, а не, допустим, Константин Владимирович Дорошенко, который разбирается в этом, является арт-экспертом, арт-критиком, искусствоведом. О каких-то там учебниках, да, говорят люди вроде госпожи Ницой, а не языковеды, лингвисты, специалисты в области литературы. Мне кажется, что было бы здорово, если бы об этом говорили профессионалы. Я говорю, в области искусства и культуры в Украине достаточно специалистов, людей, которые в этом разбираются.